говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судебная война, иски, которые выигрывают акционеры Йогаса. Продолжение рассказа. Сегодня мы поговорим о том, почему голландский суд разморозил $1,200 млн Йогаса. И почему для Сербии было так важно, чтобы Европарламент ратифицировал соглашение между Белградом и ЕС. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Если вы пропустили предыдущий выпуск программы, то я советую вам при возможности посмотреть авторскую страницу «Время и мир» на нашем сайте свободанews.ру, потому что сегодня мы продолжаем рассказ о международных исках, которые подали в различные международные судебные инстанции акционеры и бывшие сотрудники компании «Йогас». В предыдущем выпуске мы говорили об одном из двух зарубежных активов «Йогаса» – трубопроводе в Словакии, который принадлежал компании «Йогас Finance». Та, в свою очередь, была материнской компанией «Йогас International UK». Компании «Йогас International» принадлежал второй зарубежный актив – нефтеперерабатывающий завод в Литве. О его судьбе рассказывает Ирина Петерс.
«Йогас» оказался первой российской нефтекомпанией, которая провела заседание своего правления за рубежом. Это было в 2002 году в Вильнюсе. Руководство компании объяснило литовским властям, на каких условиях будет работать на мировых рынках и почему выгодно продавать российскую нефть в США. Тогда вильнюсское заседание «Йогаса» определило стратегию международных проектов компании, в том числе того, который привел ее в Литву. В сентябре 2002-го «Йогас» заключил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Можейкюнафта». Предприятие, которое включало в себя нефтеперерабатывающий завод в городе Можейкяй мощностью 12 миллионов тонн в год, Биржайский нефтепровод и Бутингский экспортный терминал, способный ежегодно прокачивать до 8 миллионов тонн нефти. У российской компании «Йогас» оказалось 53,5% акций. Власти Литвы тогда не возражали против прихода российской компании на предприятие, дающее более 10% ВВП республики. Однако было недоверие и осторожность, вполне понятные в отношениях Литвы к любому инвестору из России. Не зря тогда в Вильнюсе ходила поговорка «Ивана к трубе больше не подпустим». Однако накануне выездного правления «Йогаса» в Вильнюсе тогдашний министр хозяйства республики Пятрас честно заметил, если у Ивана уже есть труба, так как же его к ней не допустить? Кстати, на том заседании выступал и президент Литвы Валдис Адамкус, который приветствовал «Йогас» как крупного инвестора, но тут же напомнил, есть проблемы, оставшиеся от прошлого. Сам же глава компании Михаил Ходорковский успокоил литовцев. «Мы работаем для той страны, в которую приходим, в России по российским законам, в Литве по литовским». Хоть и не без осторожности, литовские политики предоставили тогда работать на единственном в странах Балтии нефтеперерабатывающем заводе. Тем более был печальный опыт. Прежний владелец «Можейкюнафты», американская компания «Уильямс», получившая его фактически за бесценок, работала убыточно и оставила скандальные долги. Продолжает финансовый аналитик Екатерина Нараяка.
Продажа «Можейкюнафты» «Йогасу» литовская сторона в сделке не участвовала. Американская компания договорились о продаже доли акций с российским «Йогасом» практически за спиной главного акционера литовского правительства. Все разъяснилось за несколько вечеров, которые прозвали «Тайная вечеря», и литовские политики фактически не могли ни заблокировать сделку, ни каким-то образом повлиять. 33% акций «Можейкюнафты», за которые в свое время боролся еще «Лукойл», было передано «Йогас» за неплохие по тем временам деньги. Государственная доля оставалась при литовском правительстве. Для того, чтобы вывести завод в прибыль, необходимы были поставки нефти по трубам. К сожалению, после 2006 года, когда ПКН «Орлин» перекупил 100% литовского завода, эти поставки прекратились. То есть фактически за всю историю завода самым прибыльным периодом был, безусловно, период, когда им правил «Йогас». Предприятие имело полный доступ и к сырью, и к переработке.
Как удалось отстоять литовский завод перед натиском российских кредиторов?
«Можейкюнафта» был один из очень редких активов «Йогаса». Компания оставила за собой право распоряжаться самостоятельно. Более 50% акций принадлежали нидерландской «Йогас International» компании. Перераспределение акций было более благоприятно для «Йогас». «Можейкюнафта» была интегрирована полностью в структуру и оставлена даже после сложностей и политических, и судебных. Да, «Можейкюнафта» «Копейка нафту» отвечали международные компании. Суд подтвердил право ЮКОСа на деньги, которые компания получила за «Мажейку нафту». С экономической точки зрения потеря контроля над «Мажейку нафту» компания ведь лишилась не только акций, она лишилась и денег, которые получила за «Мажейку нафту». Безусловно, крушение было полным. Договор между литовским правительством на долгосрочную поставку экспортной нефти. Поскольку российская сторона значительно урезала возможность ЮКОСа приблизиться к сырью нефтяному, то ЮКОС не имел возможности поставить договоренное с Литвой количество сырья. По договору она автоматически лишалась права, и продажа была вынужденным ходом. Таким образом, перерезали единственную артерию, которая могла вытащить компанию. Потихоньку отрезали все пути отступления. Наглядный пример того, как политическое давление может оказать колоссальный эффект на экономику.
Финансовый аналитик Екатерина Раяко. Вспоминая 2002 год, тогда после заседания правления ЮКОСа в Вильнюсе, я подошла к Михаилу Ходорковскому с вопросом, не опасаетесь ли вы того, что ваша деятельность, ваш бизнес на западный манер станут неугодны в самой России? Он весело посмотрел на меня и попросил не путать новую Россию с Советским Союзом.
Люди все-таки европеизировались и перестали на все смотреть с точки зрения противостояния Восток-Запад. Видят, что есть бизнес, нормальные бизнес-предприятия, которые занимаются своим делом. В результате потребителям лучше. Есть политики, которые временами друг друга ругают, разыгрывают разные комедии. Ну, это их политика в дело, это другое.
Тот оптимизм Ходорковского в 2002-м в Вильнюсе нередко вспоминают в Литве, говоря о нынешнем деле. Политолог Владимир Лаучус в интервью порталу «Дельфи» в частности сказал, процесс над Ходорковским, его начало, как он проходил, нынешний обвинительный приговор в правовом государстве трудно себе было бы представить. Видимо, система решила оторвать от себя те либеральные элементы, которые в ней присутствовали со времен Бориса Ельцина. Для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, должна измениться политическая система России, а не только власть. Но для этого я не вижу никаких предпосылок. Если не изменится вся система, а к власти просто придут другие люди, то Ходорковского, может, и отпустят, но посадят кого-то другого, считает политолог из Вильнюса Владимир Лаучус.
Рассказывала Ирина Петерс. Итак, руководству компании ЮКОС International удалось продать свою часть акций нефтеперерабатывающего завода в Литве в 2006 году за 1 200 000 000 долларов. Однако в 2007 российская компания «Промнефтьстрой», дочка «Роснефти», на основании того, что у нее находится 100% акций ЮКОС Finance, потребовала заморозить эти 1 200 000 000. Голландский суд удовлетворил эту просьбу. Потребовалось более 3 лет для того, чтобы уже Верховный суд Нидерландов поддержал компанию ЮКОС International и постановил разморозить эти средства. Почему в данном случае решал голландский суд? По месту регистрации ЮКОС Finance. Решение суда было вынесено 7 января этого года. И вот на этом можно было бы поставить точку в международных коммерческих судебных процессах, если бы не одно обстоятельство. Сама компания ЮКОС имела немало инвесторов по всему миру, и они обратились в международный торговый арбитраж. Что собой представляет эта арбитражная система, рассказывает юрист Владимир Гладышев.
В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, Bilateral Investment Treaties. Соглашения, они были очень простые. Первое, если граждане одной из стран попадают в неприятности на территории другой страны, инвесторы, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. То есть предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться. Потом постепенно одно дело, второе дело, и где-то с конца 90-х, вот начала нулевых годов, и особенно вот первая декада 21 века, прошел взрывообразный рост дел в международных инвестиционных арбитражах. Почему это было необычно и почему это было революционно? Потому что есть общий принцип международного публичного права, что государство, оно общается на равных только с государствами. Если я частный гражданин, для того, чтобы я получил защиту от, например, российского государства, там, японского государства, там, тайванского государства, я должен обязательно обратиться к своему собственному государству, и тогда оно захочет или не захочет, пойдет в международный арбитраж, и если сочтет нужным, тогда оно и посудится с государством-обидчиком. А теперь, благодаря вот этим соглашениям, я получил возможность, как частное лицо, подать в суд на большое государство сам, без посредничества другого государства. Да, как говорил там в записных книжках Ильфа, затаскал государство по судам. Вот это вот оно и есть.
Владимир, а какая страна лидирует по количеству исков, поданных в международные арбитражные суды?
Государство, против которого наибольшее количество исков в таких арбитражах было подано частными гражданами и компаниями, это Аргентина. В связи с кризисом аргентинским, когда они приняли некоторые законы, в которых фактически там была экспроприация иностранных инвестиций. В России таких арбитражей публично известно 5. Первое дело, это дело было Франца Зидельмайер против Российской Федерации. Это был такой предприниматель, которого обидели в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Это дело достаточно известно, оно опубликовано везде. Он поставлял полицейскую спецтехнику в милицию Санкт-Петербурга, приобрел там здание, отремонтировал на свои средства, приехал Павел Павлович Бородин, сказал, мне это здание нравится, забрал его для президентской администрации. Зидельмайер подал иск в Стокгольмский арбитраж на Российскую Федерацию, отсудил это дело. Дело тянется до сих пор. Второе дело было дело Бершадер, компания бельгийская, которая строила здание Верховного суда на Поварской. Им не заплатили последний транш гонорар за строительство. Ну, есть такая заявительная практика, называется holdbacks, когда заказчик на протяжении всего строительства набирает некоторые мелкие погрешности застройщика, строителя, самого строительной компании, и в конце говорит, вот видите, сколько у вас было нарушений контракта, а последний транш мы вам не заплатим. Когда все готово, там, как правило, последний транш. Вот, ну, она такая не очень хорошая практика, но она более-менее международная. И вот поступили так, точно так же с Бершадером. Бершадер пошел в инвестиционный арбитраж и проиграл, потому что сказали, контракт – это не инвестиции. И еще два дела – это дело ЮКСа.
Это был юрист Владимир Гладышев. Подробно о делах, которые находятся на рассмотрении арбитражных судов от имени акционеров ЮКОСа, мы поговорим в следующем выпуске программы в четверг вечером.